Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня у нас в гостях
Игорь Георгаз. Игорь, здравствуй.
Добрый день.
Тема анонсирована была следующим образом. Грузия, Украина и не только. И начнем мы с фигуры, которой, я считал, уже все, она списана в архив, в тираж, на вечное хранение. Это Михаил Саакашвили. Он появился, в Грузии на него есть уголовное дело?
Да, не одно.
Не одно. Он оказался на Украине и был назначен губернатором Одесской области. Не последняя область. Зачем его туда назначили, сведомо кого?
Ну, прежде всего, слово «фигура» к Саакашвили, да, немножко это завышенная оценка.
Прости.
Ничего. Значит, нельзя говорить о Саакашвили, не заглянув чуть глубже в процессы, происходившие в Грузии до него, во времени него, после него. И здесь мы обязательно столкнемся с самым главным. Почему из, ну, относительно малочисленного, но все-таки многомиллионного народа Грузии был выбран персонаж не совсем уравновешенной психикой, да, с совершенно одиозной, с отрицательным смыслом этого слова фигура, такая, как Саакашвили. Оказалось, что после окончания холодной войны мои коллеги на том берегу океана проводили и проводят большой эксперимент по отрыву бывших республик Советского Союза от России. Один из таких экспериментов, и очень удачный, в свое время проводили над Грузией. Он проводился через Шеварднадзе. Но когда шеварднадзовский темп отрыва Грузии от России был забракован в Вашингтоне, то есть это медленный темп, он постепенный характер отрыва носил, был выбран вот Саакашвили.
Извини, у меня вот какой вопрос. Можно ли сравнивать Саакашвили и Шеварднадзе? Или это совсем разные весовые категории?
Разные, во-первых. Во-вторых, это мы будем сравнивать учителя и ученика, потому что это один к одному. Поросль шеварднадзовская, те, кто пришли в результате так называемой розовой революции, ну, прежде всего Саакашвили. Но он намного отвязанней своего учителя, намного беспринципней, и в силу своих личных деловых качеств и возраста он был способен выполнять по первому приказу любые немыслимые даже комбинации и эксперименты.
Давно его приметили и привлекли к сотрудничеству.
Значит, это тоже история интересная. Саакашвили никто бы не приметил, наверное. Его привел, что называется, коллегам в ЦРУ его дядя Тимур Аласани. Это был сотрудник МИДа в Советском Союзе, работал в структурах ООН, и когда он увидел, что Советскому Союзу приходит конец, он предложил свои услуги американцам. И он же и предложил своего племянника. Никакого секрета здесь нет, я ничего такого не раскрываю, это известная история, и когда ЦРУ взяли его под свой контроль, они увидели, что на данном этапе, на том этапе, он был наиболее, ну, востребованной фигурой. Опять же, в силу своих вот этих деловых и личных качеств. И я должен сказать, что с точки зрения американского, ну, так скажем, плана, Саакашвили оправдал их надежды, потому что он за 9 лет своего пребывания у власти в Грузии, ему удалось то, что веками нашим соседям с юга, с востока, которые утюжили Грузию веками, вот им не удалось переформатировать грузинское национальное сознание, а Саакашвили сумел за 9 лет, ну, нанести такой удар по именно вот основам ну, существования нации. Он нанес травму грузинскому национальному самосознанию. Он начал его выхолащивать. И сейчас вот Грузия проходит реабилитацию постсаакашизма такого. Знаете, что я это к слушателям обращаюсь? Мы смотрим волей-неволей на события глазами CNN. Вот нам раскрутили его на Западе. Вот посмотрите, о чем сейчас вот говорит пресса в связи с его возвращением на Украину. Это отдельный разговор, мы, наверное...
Да, обязательно. Да, обязательно.
Мы его затронем. Посмотрите, кто такой Саакашвили? Это такой жизнелюб. У него было много женщин. У него там массажистка, которая зубами делала массаж, да, спины.
Это все абсолютно задокументированные и доказанные факты.
Это все правда, да. Но лицо так называемого политика, ну, ну, жизнелюб. Ну, жизнелюб. Ну, ну, потратил бюджетные деньги на ботокс, на, этот, на костюмы, на времяпрепровождение. Ну ладно, ну с кем не бывает.
Ага, ага.
На самом деле, еще раз говорю, такого ущерба морального, психологического, экономического, и самое главное, я все время буду возвращаться к этому, к национальному самосознанию, такого ущерба не наносил, не успел и его учитель Шеварднадзе, и те, кто столетиями нас утюжили и истребляли, я имею в виду Грузию. Я хочу маленькую ремарку, чтобы радиослушатели понимали, что с ними сегодня, общаясь, это я гражданин Грузии. Я не менял гражданство, я не гражданин России. Я нахожусь здесь как политический беженец, но я гражданин Грузии. Я не менял гражданство, в отличие от того же Саакашвили. Так вот, просто вот, Леонид, вслушайся, пожалуйста. Менее чем в 3-миллионном населении Грузии 300 тысяч человек побывало в тюрьме Саакашвили за 9 лет. То есть, включая женщин, детей и стариков, каждый десятый прошел через тюрьму грузинскую. Несколько десятков тысяч сегодня у сегодняшней власти... на рассмотрение имущественных дел.
Это иски.
Иски, которые предъявляются бывшему правительству Саакашвили за незаконный отъем имущества.
То есть то, что называется отжали.
Отжали, но не 100 бизнесов, не 1000, а десятки тысяч. Самый мелкий ларек и самые крупные фабрики, заводы, там, что угу. было в частном владении. Отжималась, включая там порт и так далее, по-тиски я имею в виду. И никто об этом, в том числе и западные спонсоры его, не говорят. И не говорят ни СМИ России, ни СМИ Украины. Его показывают как борца с коррупцией. Чушь несусветная. Он мелкое взяточничество уничтожил на трассах, на дорогах.
Ну, это аналог ГАИ
да, да,
бывшего.
Вот, да, все. И поднял эту коррупцию на, ну, просто на невиданный уровень, но он ее сделал элитарной, эту
то коррупцию. То есть, если в стране живет 3 миллиона человек, то внизу надо жить честно, а...
Остальное, вот вместе с ним, он сам был с точки зрения финансовой никто, когда пришел, да, и с ним пришли, ну, в Грузии шутя говорили, мальчики из деревень и сел, даже из городов, в калошах, да, то есть гол как сокол, что называется.
Угу.
Буквально через год-полтора они апеллировали суммами в миллионы долларов, 50, 150, 250 миллионов. Значит, мне вот буквально на днях из Грузии позвонил друг и сказал, значит, я боюсь запутаться в цифрах, там, лари, доллары и так далее, 250 миллиардов лари. Ну, это где-то надо на два, по-моему, делить. Ну, неважно, это огромная сумма. Это
под... То есть речь идет о миллиардах долларов.
О миллиардах долларов. До сих пор не могут найти, куда их саакашвиловский режим дел. Нашли на то, что было потрачено на дороги, нашли, что было потрачено на зарплаты, нашли там... Вот, и это всего 5 миллиардов, лари. А где остальные 200? Да? Никто об этом не говорит, когда речь идет о том, что Саакашвили вернулся там, на Украину или он...
Я просто хочу сказать, что, ну, как выражаются наши западные партнеры, ну, это понятно. Это понятно. То же самое, там, газеты, которые раньше действительно были, ну, скажем, достаточно объективными, типа «Нью-Йорк Таймс», они превратились просто в рупоры пропаганды.
Совершенно верно.
А у нас предпочитают возбуждать не самые лучшие инстинкты, скажем так. А вот факты, которые лежат на поверхности, но которые требуют, чтобы их найти, усилий и так далее, вот этого практически нет.
Так вот, когда я говорю, что Грузия выходит из состояния шока постсаакашистского,
да.
Через что это происходит? Это происходит, первое, для восстановления того самого национального самосознания есть в народе потребность восстановления справедливости. То есть люди отсидели в тюрьмах по сфабрикованным делам. Ну, в частности, вот мои сторонники, 12 человек, отсидели, значит, самое большое отсидела моя близкая родственница, которая возглавляла партию «Справедливость» в Грузии непосредственно, мать-одиночка, мать троих несовершеннолетних детей, 6,5 лет просидела в тюрьме за организацию, якобы, попытку, вернее, военного переворота в Грузии. И сейчас мы читаем признательное интервью сотрудника службы конституционной безопасности Грузии, который подробно рассказывает, как их собрал тогдашний министр внутренних дел, как дал прямое указание, исходящее от Саакашвили, партию «Справедливость», так и называлась моя партия и называется, надо ликвидировать. И он в деталях рассказывает, как сотрудники спецслужб инсценировали грабежи членов нашей партии, когда они передвигались по трассе, как они подбрасывали оружие, которое потом изымали и говорили, что это оружие было предназначено,
или
да, предназначено для переворота, как они сфабриковали якобы существующий заговор и так далее. Вот эти признательные показания сегодня в интервью, это для, так скажем, читателей, для населения грузинского, это не новость. Они понимали, что находятся в условиях...
Да, но, прости, одно дело знать, а другое дело подтверждение
совершенно официальное. Верно. И сегодня уже прокуратура Грузии передает в суд, передала в суд, и будут рассматривать вот это дело сторонников моих, да, 12 человек ни за что отсидели. Двое из них на почве того, что были в тюрьме, скончались. Там, ну, это трагедии огромные.
Наверное, это... прости меня, наверное, сюда относится и его борьба с ворами.
Там пока эту тему не трогают, потому что здесь, так скажем, ну, стороны протестующей нет.
А, я все понял.
Некому подавать иски.
Я все понял.
Но речь идет не об этом. Речь идет о десятках тысяч людей, у которых были отняты свобода, имущество. Я уже не говорю о других правах каких-то.
Не, я хотел сказать, ну, кто говорит о такой мелочи, как достоинство?
Да нет, это, конечно, это вообще... Так я к чему, что сегодня вот эти шаги сегодняшней власти, они, ну, так, скажем, настраивают на оптимистическую волну. Почему?
Дай еще бог!
Раз. Во-первых, сегодня в Грузии уже нет того страха тотальной слежки, того... До сих пор осталось разговор шепотом. Вот все разговаривали.
В Грузии?
В Грузии. Ленечка, мой дорогой друг, в Грузии. И вот люди, которые приезжают в Москву, в кабинет ко мне там в офис приходят. Ну вот, как живешь, все. А потом раз на шепот. Я говорю, ты что шепотом?
Ага.
Извини, привычка. То есть вот эти все моменты...
Да. Опять же, вопрос. Я читаю в интернете и даже сам разговаривал с одним человеком, который вернулся из Тбилиси. Туристы. Они все говорят об очень и очень благожелательном отношении к ним.
Вот. Значит, это, я считаю, вот это заслуга того, что называется народ, да, вот народ Грузии. То, что для правящей элиты было быдлом, оно есть и останется народом, носителем самых лучших традиций грузинских. Грузин с молоком матери впитывает понятие гостеприимства, дружелюбие. Это не показуха, это особая форма существования грузина. Да? И вот слава богу, что Саакашвили не удалось... разломать, исковеркать, искалечить. Я так же, как и ты, встречаюсь с очень многими моими друзьями из России, которые побывали в Грузии. Они взахлеб рассказывают о том, как их принимают. Один мой друг сказал, слушай, у меня такое впечатление, что я побывал у родственников. И слава богу, что это так.
Конечно.
И слава богу, что у нас уже в Грузии посещение из России 1 000 000 в год. Это огромная цифра, огромная цифра. И дай бог, чтобы она росла, и дай бог, чтобы Грузия могла всех принимать, в том числе из России. И это, опять, это тот момент, который, ну, постепенный разворот Грузии в сторону России. Пока на уровне народной дипломатии, пока наверху ломать легко. А развернуться на 180 градусов без тормозов и сразу врезаться в объятия там России, это не произойдет в ближайшее время.
Сразу
это
ничего
пошагово, не да, пошагово.
Кстати, мы сегодня все равно будем говорить об Украине.
Будем.
Ты насколько оцениваешь, вот по времени, сколько должно пройти перед тем, как... Ну, скажем, восстановятся нормальные отношения, я не предполагаю
поцелуев засов. Ты имеешь в виду Грузии и России или Украины?
Украина и Россия в данном случае.
Ленечка, как ни странно, Грузия с Россией быстрее восстановят отношения, чем Украина с Россией. Почему, я тебе объясню сейчас в двух словах. Пятая линия в КГБ СССР, одним из основных направлений была борьба с национализмом. Более или менее во всех республиках этот вопрос был решен на удовлетворительном уровне, за исключением Прибалтики, но больше всего все-таки Украина. И это имеет свои корни. Они не вчера появились, вот эти тенденции. Закончилась Вторая мировая, для нас Великая Отечественная, да, и Центральное разведывательное управление сразу же в дружеские объятия, значит, прижало к груди украинских националистов, которые сотрудничали с фашистами. И они называли террористами Бандеру и...
Что, Шухевича того же.
Но, тем не менее, использовали их. И тут нравственные категории отступают. Главное навредить.
И, Игорь, ну какие нравственные категории в большой политике и в деятельности спецслужб?
Совершенно верно, совершенно верно. И я почему говорю, что это дольше будет? Украинский национализм от любого другого национализма на постсоветском пространстве, он наиболее агрессивный, злобный и накрученный такой, вот внутренняя, что ли, озлобленность и непримиримость, да, создается впечатление, что этих людей, я имею в виду не украинцев,
украинских
националистов, не народ, а те, кто вот на поверхности, у них комплекс какой-то неполноценности.
Да.
Вот у меня такое
впечатление. У меня такое впечатление, я этим не занимаюсь, но иногда заходишь там эти украинские сайты какие-то. У меня такое впечатление, что они все живут в России.
Да.
Они живут, они все время им хочется, чтобы у нас все было плохо.
Да, да, да.
И они постоянно лгут. Потому что, ну, я живу в Москве, я по улицам хожу, я все вижу. Да, много есть недостатков. Но я что-то среди своих знакомых, друзей не встречал людей, которые потирают руки от того, что там не очень хорошо.
Да. Я еще хочу добавить. Дело в том, что на территории Украины проживает несколько миллионов, кто-то называет цифру 20, практически русских людей, не русскоговорящих. Украинцев очень много самих русскоговорящих. И вот этот разрыв такой вот с мясом, да, он приводит к фантастическим последствиям, которые залечить труднее.
Вот, вот, вот чем, это вот.
Да, понимаешь? Поэтому на твой вопрос. Кстати, Украина сейчас, на мой взгляд, переживает пик саакашизма в Грузии, перенесенные
к ним.
К ним. Они пошагово повторяют все, что было в Грузии. А почему? Потому что спонсор и куратор один и тот же. И даже не удосужились, ну так скажем, внести какие-то коррективы, какой-то креативчик внести. Вот просто калька. Все, что делал Саакашвили и его команда, банда в Грузии, сейчас происходит на Украине.
И... То есть кураторы особой фантазии не проявили?
Ну, все, вот, вот абсолютно все. От создания музея оккупации до запрещения. Ведь в Грузии... Почему вот сейчас я с удовольствием слушаю, как русские туристы, граждане России, приезжают и говорят, как хорошо... Приезжали и говорили, слушай... Мы попросили там спеть в ресторане, это при Саакашвили, нашу любимую, сказали, на русском нельзя. И фактически закон был, нельзя было русскую эстраду в общественных местах, на русском петь нельзя было, штрафы были. Что делает сегодня Украина?
Ну,
да. Украина говорит, учись на украинском языке, там 20 миллионов русских.
Ну, как так? Нет, уже там не говоря про венгров, там и так далее, и так далее, и так далее. Так, у нас полминуты в этом получасе осталось. Значит, Игорь, давай после новостей, давай вернемся к тому, как он попал на Украину.
Хорошо.
Зачем он там нужен
Хорошо.
Был. И вот у меня к тебе прямо заранее вопрос. Связан ли он как-нибудь с Одесским портом? Его вот это вот тогдашнее назначение в Одессу.
Обязательно.
А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Игорем Гиаргадзе. Итак, из Грузии выгнали, уголовные дела заведены. Он оказывается на Украине... Ну, очевидно, без американских кураторов не обошлось.
Я не хочу, чтобы так смазано было. Из Грузии выгнали, значит, уголовные дела возбудили и туда. Вот мы всегда вот так быстренько перелистываем страничку и забываем, что Из Грузии его выгнали. Не просто так. Ведь за него в свое время, кавычки берем, голосовало чуть ли не 90% населения. А выгнали его, и это, кстати, это заслуга, я считаю, огромная человеческая заслуга и политическая заслуга, что выгнали без крови такого сатану, вот вырвать из кресла президентского и выгнать без крови, это надо было просто действительно суметь. Это сумел Бедзина Иванишвили, за что ему вот низкий поклон. Я считаю, что пока это не оценено так. Но его-то выгнали не просто так. И надо понимать, что человека с тем бэкграундом, который вот был и есть у Саакашвили, у нас, когда только он пришел, начались маски-шоу по телевидению. Их так называли. Что это за маски-шоу? Значит, МВД, полиция вместе с безопасностью врываются, как правило, в ночное время суток, к некому бизнесмену, значит, поднимают в трусах, в майке, там, вытаскивают в коридор. Все это идет прямо на прямую запись, и трансляция идет. Жена, дети орут, плачут. На наручники, в каталажку, и идет торг, отжим имущества. Неугодные заказываются прямо в буквальном смысле слова. Саакашвили говорит, вот этого убрать. Министр внутренних дел дает поручение. Вот этот там оскорбительно высказался или посмотрел. Идут убийства. И когда я сказал, что сейчас процесс выздоровления идет, вот буквально на днях памятник невинно убиенным саакашвиловским режимом. Никто об этом не говорит. Это никто об этом не знает, знает только в Грузии. Такие фамилии, как Гвиргулиани, Робакидзе, Ганцемлидзе, Вазагашвили, это вот ребят, фамилии, которых убили под видеокамеры, прямо вот с ним, на полном серьезе, Леня, ты не поверишь. И, кстати, вот этот мемориальчик сделали сейчас именно практически на месте вот этого
расстрела. Это что, люди были настолько уверены в своей безнаказанности?
Абсолютно. Идет репортаж. Нами получены данные, что молодые люди, находящиеся сейчас в машине, мы показываем прямой репортаж. Это бандиты, которые хотят ограбить.
Хотят.
Хотят ограбить там кого-то. И ты видишь, это население Грузии по телевидению видит, как идет расстрел машины вот вживую. Своих ребят без суда, без следствия. Слушай, может быть, у тебя неправильные агентурно-оперативные данные. Как можно вот так? В машине, где сидели вот эти ребята, о которых я говорю, там, Азагашвили и так далее. 100 пробоин. Это, ну, ты представляешь, что такое? Стоячую машину, вот это вот все. И таких, это до 150 человек, расстрелянных вот так, на улицах. Есть репортаж. Это показывали по телевидению в Грузии. Это тоже всколыхнуло население. Когда министр внутренних дел, якобы возглавляющий группу, которая должна подавить мятеж в одной из войсковых частей, значит, дает команду, и кто-то его записывает. Потом, как выяснилось, эта запись понадобилась. Так, мне нужно срочно 2 трупа. 2 трупа срочно. И эти 2 трупа ему организовывают. Никто об этом сегодня не вспоминает. Я говорю не о Грузии. В Грузии это помнят, носят глубоко в сердце и ненавидят и Саакашвили, и его режим. И те, кто давали команды на это, они живы, они ходят сейчас под Тбилиси. Да. И те, кто пытал людей в тюрьмах, а пытки были изощренные. И когда народ об этом не просто узнал, а увидел, это было одним из поводов вывести.
Игорь, то есть у людей было впечатление, что они навсегда.
Да. Причем...
Ничего не изменится, и можно творить все, что угодно.
Они не впечатление. Вот они арестовывают человека.
Прости меня, а кураторы?
Кураторы только аплодировали. И дальше, если
бы... То есть это все ради демократии.
Это ради демократии, это ради продвижения Грузии.
Западных ценностей.
Да, ценностей и так далее.
Я слышал.
Значит... Ты сказал слово им казалось, не казалось, они говорили с теми, кого арестовывали: дегенерат, ты что, не понимаешь? Мы минимум на 35 лет пришли к власти.
Ой.
Они молодые ребята, они считали биологический возраст.
Ну да.
Да. И они так себя и вели. После них откапывают в Западной Грузии схроны. Ладно, оставим там оружие, боеприпасы и так далее. 35 тысяч файлов на маленькую Грузию, сравнительно малочисленную по населению, 35 тысяч с компроматом на своих и на оппозиционерах, на которых запечатлены сексуальные сцены, то есть это все негласные съемки, аудио, видео. И как ты думаешь, какую команду получила власть нынешняя от
кураторов?
Уничтожить. Это нельзя, это нарушение закона, то, что было. Ай-яй-яй, это плохо, но уничтожить.
А, ну да.
И то есть вещественного доказательства, если сегодня политический процесс над режимом, ты даже не можешь предъявить. И его проконтролировали уничтожение этих файлов. Нет, чтобы законсервировать, принять закон, что не показывать это, но пусть лежит и пусть... Потомки знают, что это было, да? А, и вот такого человека, Ленечка мой дорогой, такого человека направляют губернатором. Это вообще небывалый случай в истории мировой политики, чтобы президент одного независимого государства после того, как пинками... с возбужденными, он скрывается от правосудия на своей родине, идет губернатором в другое государство. Такого не было в истории. И это говорит о цинизме кураторов.
Конечно.
Это говорит о беспринципности подхода вообще к этим республикам и Грузии. То есть нас не волнует, что вы унижены и не получили... сатисфакцию, не восстановили справедливость. Нам плевать на это. Мы кураторы, мы знаем, что делаем. И плевок, какой плевок? Мощнейший народ Украины. Слушай, это 45-миллионное население не может у себя губернатором назначить достойного человека? И надо привести Саакашвили?
Хотя бы своего.
Я про это и говорю. Да. Хотя бы своего. Теперь зачем?
Да, да, вот зачем?
А значит, это игра на своем поле, игра кураторов, игра спонсоров на своем поле. Это широкое поле, постсоветское пространство. На своем поле своими игроками и продолжение эксперимента. Что такое морской порт? Это... возможность взять под свой контроль сумасшедшую контрабанду. И не надо вкладывать деньги. У тебя здесь все, да, то есть на этом тоже экономят.
Нет, у тебя кресло.
Нет, я имею в виду кураторы. Они его направляют. Он же вот этими деньгами контрабанды порта в Одессе поддерживал недобитые свои остатки в Грузии, а они очень сильные пока еще. Они представлены 40% в парламенте на всякий случай. У них до 6, по разным оценкам, до 60% старых сотрудников, старых не по возрасту, а своих, режимных, находятся в правоохранительных, в судебных, в исполнительных органах. И вот этим он подпитывал и подпитывает вот этими контрабандными не только. Кураторы не скупятся на вход, вот последний его, этот, как его, клоунада на цирковое представление на границе.
Ну, да, ты расскажешь потом.
Я расскажу, я просто. Он стоил 2 миллиона долларов, вот, на всякий случай. Вот это маленькая операция, картинка, которую мы видели. Да, вот так, на всякий. Так вот, все удивляются. Ну что? А ничего. думали, что Украина, это Европа, и легче будет, чем в Грузии. А оказалось, нет. Оказалось, украинцы имеют свое достоинство, и он получил там серьезный отпор. И в бизнес-сообществе, которое явно не пушистое, не белое, да, там...
Но у них свои интересы.
У них свои интересы,
и вдруг,
да,
присылают человека, совершенно верно, и он начинает там строить свое.
А методика,
свое.
Мы же видели, то, что видели по телевидению, уже достаточно, как он разговаривал. Эти вышиванки и это гэканье, мэканье, недоразвитый этот язык, если ты говоришь на языке, ты должен говорить на нем...
Нет, если ты говоришь, да, по-украински, как
ты должен
пытается,
говорить,
а не, так ты уже говори.
Минимум соблюдая грамматику и, ну, уважая этот язык. Кстати, красивый, прекрасный язык.
Конечно.
Но когда ты это путаешь со своими мэ-мэ-бэ-бэ-бэ, то, что мы видели, да, и когда ты говоришь, я здесь всех посажу на кол, это Остапа понесло.
Ты знаешь, вопрос, конечно, ну, как сказать... Не шибко этичный, а медицинские документы о его состоянии есть какие-то?
Значит, у меня есть, ты поверь мне, ты мне,
ну,
доверяешь.
Ну, мы с тобой, это, да, давно, да,
знаем друг друга. Знаем. Ты поверь мне, что на стол куратором было положено заключение 7 независимых психиатров, диагноз один. Не будем там медицинскими
не
терминами.
Надо.
Да, нет, диагноз один, что неуравновешенная, ненормальная психика. Все.
Лабильная, вот, какая-то.
Да, да, этого, да. То есть с таким диагнозом, имея такую, ну так, характеристику от психиатров, ни один член не пройдет ни в Конгресс США, ни один не может быть этим кандидатом в сенаторы и в президенты. А в Грузии, на Украине можно.
Можно.
Можно. Почему? А потому что это поле для эксперимента.
Ага.
А эксперимент, если не мельтешить. Лень, мы все время вот, а что сказал Порошенко? А что сделал Саакашвили?
Я не могу понять.
А это... Да, ребята, они все говорят и будут делать то, какие приказы будут получать.
Как раз наиболее, мне кажется, я не знаю, ты как профессиональный контрразведчик, это опять же вопрос к тебе. Наиболее интересны высказывания маргиналов украинских. Эти, может быть, даже и думают, что они самостоятельны. А меня там, как ты не помнишь, как вот этот на Украине? Да я человек должен помнить, кто они такие. А вот американский посол в Киеве, а вот резидент ЦРУ... И а вот представитель, я
Госдепа
не знаю,
Госдепа
Волкер. Вот это любопытные,
да,
люди.
Так вот эти люди привезли Саакашвили. Я слышал много разных версий от экспертов. Они имеют право на существование. Безусловно, я не истина в последней инстанции. Там были, что вот они хотят сменить Порошенко и, там, или... дискредитировать линию этого Трампа, поддержать линию Обамы. Мне кажется, что... Они имеют право на существование, эти версии, но мне кажется, что вот этого слюнявого наркомана, как его назвал один из олигархов украинских, вбросили, я имею в виду Саакашвили, вбросили на Украину... кураторы, для проведения разведки боем. Вот они его вбросили, причем с какими нарушениями, да? Ну что такое человек без документов, без паспорта, без гражданства пересекает границу? Нет,
там еще очень интересный вопрос. У меня был бы еще вопрос к Польше.
Да.
А как там он у вас-то вообще без
через
документов?
Через вашу границу, как он прошел?
Как он к вам попал? И устраивается, как ты сказал, цирковое представление на границе. Для чего?
Объясняю.
Угу.
Значит, если кураторы хотят сменить Порошенко, им не нужен этот цирк. Они его могут спокойно создать ему такое условие внутри, там же, да просто вызвать и сказать, ты заболел, тебе пора.
Да, пора, все.
И как вы думаете, дорогие слушатели?
Что он ответит?
Да, он скажет, нет, ни в коем случае, я не могу народ оставить.
И демократию надо спасать.
Ну, это чепуха. Для чего этот цирк? Для проверки, то есть проведения разведки боем. Что преследовала вот эта команда кураторов? Первое, посмотреть расстановку сил, кто кому как побежит, да?
Угу.
А кто будет рядом с Саакашвили, с кем он обнимется, кто скучкуется с Порошенко, кто с Аваковым, кто... Посмотреть быстренько, как на это дальше.
Но это же ведь людям за деньги платят.
Я прошу прощения, когда вот так кураторы себя ведут, они смотрят на население... Гражданское, на народ украинский, да, как и... на быдло. То есть, people схавает,
но,
или нет?
Вот. Но ведь это и есть задача спецслужб. Отслеживание ситуации, провоцирование.
Вообще, все политические мероприятия, внешнеполитические мероприятия, мы сейчас говорим о Соединенных Штатах, которые проводит, намечает Госдеп, они оперативно сопровождаются Центральным разведывательным управлением.
Просто, и, прости, Игорь, я хочу напомнить, что ЦРУ напрямую подчиняется президенту.
Совершенно верно.
А не какому-нибудь там сенату,
абсолютно,
еще кому-нибудь.
Абсолютно.
Президенту напрямую.
Президенту. И это такой очень действенный и острый скальпель в руках президента. И когда идет это оперативное сопровождение, оно идет на высшем уровне. И мы убедились... Цирк-то на границе прошел без единой кровинушки.
Никого.
Никого. Ни польская сторона, ни украинская, ни пограничники не пострадали, ни то вооруженное там духом, в кавычках, там и оружие могло быть, если нужно было, да, ни проплаченные националисты, ни мои сограждане, грузины, которые его сопровождали, которые остались после... войны, открытой войны с ДНР и ЛНР, там же были грузинские...
Там, по-моему, батальон был,
да,
если я не ошибаюсь.
Вот они там были, крутились. Ни одной кровинушки, даже разбитого носа, да, там с кровью не было. Почему?
Ну, за 2 миллиона-то!
Да, совершенно верно. Но тут грамотное оперативное, агентурно-оперативное, техническое, финансовое, информационное сопровождение, и вот она картинка. Взбешенный Порошенко говорит, я сейчас его... А Волкер, представитель Госдепа, которого прислали, он говорит, господин Порошенко, на наш взгляд, читай, на взгляд кураторов, у вас есть более серьезные дела. Здравствуйте, приехали. Оказывается, граница, которая является символом, на всякий случай, суверенитета и неприкосновенности может быть вот так растоптана, а дяде из-за границы, президенту, который является гарантом этого суверенитета и гарантом незыблемости границ, да, он ему говорит, у вас есть более серьезные дела, займитесь.
Тут только одного слова не хватает, моего любимого, демократия.
Да.
Вот все в интересах демократии, конечно, делается.
Да, это все... направлено на демократию, на повышение жизненного уровня и так далее.
И если... лишний раз, опять же, это вопрос тебе, как профессионалу, а может быть, Порошенко где-то забыл, кто он? И может быть, он где-то повысил голос, ну, не впрямую, и ему напомнили лишний раз, ты это сам.
Я думаю, что Порошенко прекрасно ориентируется в ситуации, он понимает, он сделал выбор. И он будет играть эту игру до конца. И не надо надеяться на то, что там его уязвленное самолюбие позволит ему выйти из себя, хлопнуть. Ничего, все будет так, как срежиссировано. Но мы должны смотреть через призму. Я говорю о тех, кто анализирует ситуацию, когда говорю мы.
Нет, ты говоришь не о бульварных псевдоаналитиках.
Совершенно
и перекунах, а ты говоришь о серьезных аналитиках.
Совершенно верно. Сейчас я, может быть, ну... шокирую некоторых из моих друзей, не аналитиков, аналитики понимают, о чем идет речь. Вот все, что сейчас происходит на Украине, это подготовка к 2018 году, году президентских выборов в России и году проведения чемпионата мира по футболу в России. И пусть меня простят те мои друзья, которые со мной не согласны, все идет к большой серьезной войне, не ядерной пока, и центром этого становится Украина, этой войны. Запад был уверен, что он втянет в войну Россию в Сирии. Не получилось. Россия достойно выходит уже, а уже видно, что она выходит из сирийской войны, причем уходит с высоко и гордо поднятой головой, с большими успехами, теми малыми силами, которые она туда вошла, да, она достигла, я как человек, который, ты знаешь, прошел через Афганистан и видел, что такое, когда войска одного государства входят, да, и ну, там был ограниченный контингент, так называемый, в Афганистане, да, мы знаем, насколько он был ограниченный, огромное количество войск было введено, да, а здесь малыми силами и большой эффект. То есть Россию втянуть в Сирии войну не удалось. Украина. Здесь две задачи. Давайте не забывать Бисмарка. Вот Россия сегодня и по внутреннему своему устройству, и по тому, как она себя позиционирует, и как до недавнего времени позиционировала себя Украина и Беларусь до сих пор, она все-таки империя. Она побитая.
Игорь, я, извини, может быть, все-таки держава?
Сейчас скажу. Для того, чтобы говорить держава, надо быть на этой стороне. То есть
я на своей стороне. Ты на своей стороне,
да. А я говорю глазами кураторов.
А, все, да. Прости.
Глазами кураторов это... И Бисмарк завещал. Россия без Украины – это не империя. Это просто будет региональная держава. Задача – отколоть. Они очень пытались Беларусь. Беларусь не смогли. Там президент все поставил на свои места и сказал, стоп, мы не всегда там и во всем согласны там, с Москвой, но мы единокровный братский народ, единоверный, и мы союзное государство. Все. Попробовали расшатать, не смогли. На Украине благодатная почва. И все-таки Украина, это на всякий случай, к тому времени, когда это планировалось, было 50 миллионов населения. Так вот, через отрыв Украины от России, и если кто-нибудь из украинских националистов или тех, кто сейчас представляет партию войны, думает, что кураторы будут заботиться о том, чтобы ДНР, ЛНР было в составе Украины, кураторам это неинтересно. Кураторам результат, чем это закончится для Украины, неинтересен. Главное, чем закончится для России. И в этом смысле я вот очень, когда слушаю ток-шоу и аналитиков, я не понимаю подход россиян и России такой. Все время Украине указывают, вам будет плохо, у вас вот будет вот так. Вот сейчас видите, не об этом надо говорить. Надо говорить, что для России представляет вот эта ситуация. А для России она просто вынуждена защищать своих единокровных русских, да, и она это будет делать. Хочется кому-то или другое дело, насколько решительно и как. И вот в этом смысле Саакашвили проверил, в кавычках, на вшивость Россию в 2008 году, как она отреагирует. Даже с теми вооруженными силами она отреагировала.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем наш разговор с Игорем Георгадзе. Вот теперь, когда я задал нужные вопросы профессионалу, вот теперь... Я понимаю суть задания, которое выполнял Саакашвили. Вольно, невольно, это никого не интересует, это детали технические для профессионалов. Значит, понятно.
Но понятно. Еще раз, чтобы не было...
Вот... Не Порошенко, цель Россия.
Цель Россия. Порошенко это не... вообще, ну, мы же видели, как привезли его, сразу гражданство дали, он отказался от грузинского, Саакашвили, да, тут же губернатором назначили. То же самое можно было сделать и... Почему его сделали оппозиционером? Именно для того, чтобы посмотреть расклад. Быстренько, скучковать, не надо вмешиваться, пусть как хотят кучкуются, но опять еще раз, цель Россия, и, как мы говорили в студенческие годы в одной из миниатюр, чтобы не быть голословным, значит, я уверен, ты обратил внимание, начальник генерального штаба Украины, он уже готовит население к тому, что в случае большого столкновения...
Да.
10-12 тысяч потерь,
да.
Из них 3 тысячи трупов. И он даже подсчитал, что на 2300 убитых военных
гражданское население
потом там было еще фраза
применение авиации.
Совершенно верно. Это опять-таки технология какая. Ну, представь, 30 лет назад в Грузии говорить о гомосексуализме не то, что по радио и телевидению, да. Это вообще... Сначала вбрасывается, да, вот тема. Слух начинает привыкать, что такая тема существует. Потом ее начинают обсуждать. А потом она становится проблемой.
Игорь, мы в России это видим постоянно. Когда люди какой-то совершенно вздорное чувство вбрасывается... По телевидению. Я вижу даже людей, которые этим постоянно занимаются на телевидении. А люди сидят и смотрят. А как отреагировало общество? Тут же еще на разных ресурсах голосования проводится. Сколько?
Сразу, да.
А мы все это обобщим, на компьютере прогоним.
Так вот, народ, вот та... Масса, население, носитель языка, традиций, всего украинский, да, он все-таки не идет вот так быстро на поводу. И там очень много нормальных людей. Я знаешь, как отслеживаю реакцию народу? По анекдоту. Вот сейчас прошел, после того, как приняли закон об обучении, который должен вступить на следующий год, да, что... Только на украинской мове, да? Uh-huh. Это же касается огромной массы, миллионных масс населения. Как отреагировали? Анекдот. Звонок в СБУ. Это СБУ? Да, что вы хотели? Мой сосед говорит на русском. А вы почему говорите на русском? А вы почему отвечаете на русском? Неудобное молчание. Слава Украине! Героям слава. Вот анекдот, который прошел.
Анекдот, кстати, ничего.
Да.
Вполне анекдот.
Да. Так вот, это все пройдет через большие трагедии человеческие, если пойдет эта война. И, кстати, я не смотрел и не знаю, как там документалистики говорят, сейчас готовится этот фильм, документальный фильм по происхождению, по процессам на Украине. Но хочу сказать, что ни один фильм, ни один рассказ, ни одно произведение не сможет описать того, что происходит на человеческих вот этих судьбах, да. И когда человек с биографией Саакашвили появляется в чужой среде, в чужом государстве.
Причем в чужой среде уже разогретой до определенного
градуса. Совершенно верно. Которая уже видела войну, да. Ну, давайте так, сейчас, не беря ничью сторону, если просто вот абстрагироваться, Ну, кто бомбил этот, как его, Донбасс и Луганск? Ну, ребята, ну, не русские же бомбили его. Сами себя, да? Градом покрывал Саакашвили, этот, как его, Южную Осетию. Артиллерия работала под... Самолетом сбрасывали бомбы на Донецк и Луганск, да? Ну, а вы не пробовали дать свободу использования русского языка?
Я бы даже, может быть, ты профессионал, тебе, конечно... А вы не пробовали договориться?
Я об этом. Ребята, что вы хотите? Да мы хотим на своем языке. Пожалуйста.
Кай.
В чем проблема? Беларусь, что перестала быть Белоруссией, у нее два языка используются на абсолютно никаких проблем. И размовляют на белорусской мове, и русский язык. Слушайте, ну сколько примеров по миру. Индия, посмотрите, ну свои языки.
Опять же, не все гладко.
Не гладко, да.
Ну, так, естественно.
Да, еще раз, обращаюсь уже к тем, кто живет на Украине, да, не верьте в Саакашвили. Я, по-моему,
ты
у тебя в передаче...
Ты очень хорошо сказал, тебе кто, я не помню где, но ты хорошо очень сказал, когда... А вот при Саакашвили дороги построили какие-то, и ты сказал тогда, а на этих дорогах можно в Сухуми приехать?
Вот.
Скинвал.
Да, можно туда попасть?
Да.
Кстати, дороги, которые сейчас в Грузии строятся, качественнее и уже больше построено, чем при Саакашвили. Просто нет раскрутки, нет вот этого ажиотажного... Он открывал одну и ту же больницу по 7 раз в 3 месяца.
Вот ну, мы сейчас видим, как в другом государстве, в одном, детский садик. Президент открывает детский садик. Ну, ты президент?
Да. Кстати, когда смена произошла власти, новая власть в лице Бедзины Иванишвили сказала, мы будем делать, пиарить мы не будем, пиаром пусть занимаются другие. И они сейчас это потихонечку делают. Я хочу подвести итог по Саакашвили на Украине. Если бы солдаты Франции знали о своей родине все, что знаю о ней я, они бы не отдавали за нее жизнь. Так сказал Талейран. Если бы те, кто сегодня кричит «Миша, Миша» на Украине, знали о нем столько, сколько о нем знает народ Грузии, они бы не кричали этого, а тем более не отдавали бы за него голоса и жизнь.
Я хочу к этому добавить только одно. Люди, которые думают, что они живут в едином колоссальном информационном пространстве, что вы на это скажете?
Да.
А теперь вот все, с этой темой мы закончили, и я благодарен Игорю за эту беседу, потому что это взгляд профессионала. И когда я себя отношу к этим людям при слове «война», ну, не по себе становится, а вот люди, которые воевали, люди, для которых это не пустой звук, у них свой взгляд. У них свой взгляд – профессиональное. И к этому взгляду нам бы хорошо бы прислушаться и принять его к сведению, вместо того, чтобы слушать крикунов в различных шоу, которые разбираются абсолютно во всем. Я не знаю, вышел он или не вышел. Это фильм режиссера Гигиенишвили «Заложники». В этом фильме, я просто бы сказал, в этом фильме, для тех, кто не видел, речь идет, это 83-й год.
Ноябрь месяц.
Это ноябрь месяц, Советский Союз, группа грузинской молодежи, подавляющее большинство из хорошо обеспеченных семей, захватывают самолет и хотят вырваться в мир свободы на Запад. Игорь Георгадзе в тот момент...
Заместитель начальника контрразведки.
Заместитель начальника контрразведки в КГБ Грузинской ССР. Вот во время этих событий ты кем был? Я имею в виду в этой операции.
В этой операции я был непосредственно в штабе операции и был координатором действий агентурно-оперативных и боевых с штабом.
То есть ты работал с Альфой?
Я работал с Альфой вместе.
Скажи, пожалуйста, ты Я этот фильм не видел. Но твое мнение мне весьма интересно. Первый же у меня был вопрос к Игорю, я его задал. Ты знаешь об этом все?
Да.
Наверное, что-то и до сих пор нельзя рассказывать, но основной массив информации тебе известен, и, думаю, об этом можно говорить. К тебе обращались за консультационными услугами?
Нет, никто не обращался. Так.
И вот теперь скажи, ты фильм посмотрел, твое отношение к этому кинофильму?
Значит, однозначные оценки дать трудно, но я скажу вот что. Не о художественных качествах фильма, ничего, это пусть профессионалы оценивают. Я беру ту сторону, которую, как я понимаю, мой соотечественник Реваз Гигинеишвили хотел отобразить и показать ту действительность, в которой все это происходило. Если в общих чертах многое, то, что имело место на самом деле, там опущено, то, чего не было добавлено, еще раз, я не собираюсь критиковать фильм. Я могу просто рассказать о том, что было на самом деле.
Вот у меня к тебе сразу же вопросы. То, что эти ребята, я скажу так, творили в самолете.
Значит, с самого начала ты должен вот...
Да слушатели, я-то ладно, слушатели. Да,
слушатели должны понимать вот что. 7 человек, 1 девушка, 6 парней. Все до единого из элитных грузинских семей, которые могли за границу выехать в любое время, в любую страну по путевке спутника.
Это да, такая молодежная... Бюро молодежного туризма.
Совершенно верно. И вплоть до того, что им в качестве свадебного подарка, а они, кстати... До захвата самолета, это было 18 ноября, до захвата самолета они справили свадьбу. Сын известного режиссера Грузии фильма Кобахидзе женился на дочке тоже известного в Грузии деятеля Петвиашвили. Она сама была третьекурсницей художественной академии. Они заключили брак. И поездку эту уже как свадебное путешествие преподносили. Поездка, в которой случилась вот эта трагедия. Значит, я расскажу тем, кто любит говорить о кровавой гибне, предысторию небольшую. Значит, я как замначальника контрразведки курировал наряду с другими направлениями оперативное обеспечение охраны государственной границы Грузии. Сюда входили задачи по выявлению лиц, которые пытаются или готовятся нарушить границу незаконными путями, перейти ее нелегально, прорвать вооруженным путем и так далее. И в мое поле зрения, не в мое, а в поле зрения нашей контрразведки, КГБ Грузии, попадает молодой человек, некий Микаберидзе. Попадает... Через информацию от прибалтов, что их гражданин приезжает в Грузию, вербует некого Микаберидзе для ухода морским путем через Батуми в Турцию. Начинаю смотреть, кто этот человек. Он сын управляющего интуристом, стройуправлением интуриста Грузии. Это солидная должность. Это должность, которая позволяет называться не просто элитой, да, а элитой в элите. Тем более он находится на объекте интуриста, а это объект кураторства контрразведки, да. Я получил материал, поднялся к зампреду КГБ Грузии и говорю: вот материал. Значит, мы можем взять его в разработку, как и по приказу положено, да, получить агентурно-оперативные, там, можем даже пронаблюдать, и в момент перехода можем взять его, да, или на ранней стадии профилактировать и так далее. Я говорю, зачем распылять это все? давайте поговорим с отцом. Это абсолютно вменяемый, трезвый, нормальный человек, которого мы хорошо знаем. Он имеет длинную, солидную биографию. Это член его семьи. Ну, что мы будем семью травмировать? Это мальчишку нужно, ну, может быть, по-отцовски он поговорит с ним, и на этом закончится. Не будем портить судьбу парню, если мы сейчас заведем на него на всю жизнь, а ему там 20 с чем-то, вот он молодой пацан. Дали добро. Говорит, вызывай и говори. Я говорю, ну зачем в официальный кабинет? Там, давайте. А это ноябрь месяц. Я говорю, перед ноябрьскими праздниками я с ним встречусь в неформальной обстановке. Позвонил, я говорю, Платон Важен, естественно, меня знал. Я говорю, есть желание пересечься, как вы? Он с удовольствием, пересекаемся. Я начинаю ему говорить, что надо посмотреть за вашим сыном, что-то там нехорошее. И вдруг его прорывает. Нецензурная лексика. Да я этого прибалта, который к нему повадился. Да он мне сына с ума сводит. Да он тот... Я, говорит, вас прошу, вызовите его и предупредите и так далее. Я говорю, не надо, сына. А этому прибалту закройте доступ вообще в Грузию. Как? Да? Ну, мы прибалтийцам сказали, что... Я говорю, я вас прошу. Это не только моя просьба. Руководство комитета в курсе. Поговорите с сыном. И пусть он эту связь прекратит, и вообще, если за границу хочет, вы что? Да я ему это объяснял, что в любое время, куда хочешь. Это проходит 5-6 ноября, то есть перед праздниками тогдашними. И я сижу в кабинете 18 ноября, дежурный говорит, захват самолета. Я в интурист звоню, интурист имел свой доступ к аэропортовским. И как только мне назвали, кто среди пассажиров, я сразу понял. Докладываю председателю. Он говорит, давай срочно в аэропорт, я туда подъезжаю, будешь в штабе. Ну, поскольку я знаю одного из угонщиков, уже... И я был включен в этот в состав, вот по ситуации просто. В штабе тогда был только Шеварднадзе и Инаури. Еще не было Альфы. Альфа подлетела через несколько часов после получения информации. Да, они на самолете, спецсамолете, прилетел тогда полковник Зайцев Геннадий Николаевич, мой близкий старший друг, и с ними зампред Пирожков, зампред КГБ СССР. И вот этот штаб Инаури, Шеварднадзе, Пирожков, Зайцев, ваш покорный слуга с рацией в руке между штабом, и чтобы получать информацию от самолета, нам удалось внедрить туда технику. Мы контролировали, о чем идет речь. Мы уже знали, что один из нападавших Кобахидзе застрелен самими пилотами. Два человека, братья Ивериэли, раненые. Раненый был и этот, как его, Церетели, серьезно раненый. Это я перечисляю захватчиков фамилии. Значит, когда самолет приземлился уже в Тбилиси, и они увидели, что угон...
Это да, Тбилиси, а не за граница?
Не за граница. Вот тот самый сын Микаберидзе, о котором он застрелился. То есть он понял, что все там. Значит... О деталях можно рассказывать очень много.
Меня интересует, Игорь, прости, да. Меня интересует только одно. Вот, как мне рассказывали, они издевались над пассажирами.
Был этот
момент. Это так или нет?
Да, был момент, когда, я так понимаю, это до внедрения техники, они себя накачали и спиртным, и наркотиками. Они... готовились к угону и просмотрели уйму фильмов. Угу. Они понимали, что нельзя проявлять жалость. И они в этом смысле переиграли самих себя.
Понятно.
19-летняя Петриашвили...
Игорь, ты знаешь, я думаю, если кого интересует, он в интернете найдет.
Да.
Все эти материалы, да, там
они все есть.
Но самое главное, опять же, как я читал, я ничего не могу утверждать, вот те люди, которые осуществили угон, они жертвы в этом фильме.
Вот.
Значит, они заложники Не люди и
не
дети.
Только, не только я, но и 99% сотрудников Комитета госбезопасности Грузии, которые были посвящены потом, очень подробно процесс прошел. И на процессе прямо задавали вопрос угонщикам. Ну вы же могли просто поехать. Они говорят, нет. А вот отец и сын Бразаускаса, по-моему, там какой-то эти прибалты были,
да, которые угнали. Да, они убили стюардессу.
Да, их же встречали как героев, и они были востребованы. Мы не хотели быть рядовыми членами, которые... Мы хотели быть борцами с режимом. Но зачем вы убиваете людей простых? Вы же государству ущерб минимальный, самолет списали, и все. Значит, я добавлю... В одном, я сказал, вот 99% сотрудников КГБ понимали, что Шеварднадзе, преследуя свои личные цели, уже после... Он никакого участия в принятии решений по захвату самолета, по освобождению не принял. Но он дал установку судьям расстрелять всех, в том числе не присутствующего в самолете, признанного организатором всего этого захвата, священника. Православного священника Грузинской православной церкви. И его расстреляли, человека, которого не было на месте преступления, который не использовал оружие, которому было доказано только то, что он был согласен с этой группой, что надо уходить из Советского Союза громко.
Я понял.
Его расстреляли. Вот это на личной совести покойного Шеварднадзе, и это не мы, и не общественность Грузии ему не простила. И отсюда появился синдром мучеников. Мучеником был единственный человек, который там не... А те, кто принимали участие в захвате, они стреляли, они убили. И я не хочу сейчас...
Говорили же ведь, что они не пускали людей в туалет.
Да.
Они кричали, там дети, да вот ребенок.
Совершенно верно.
Да все равно вам подыхать. Да,
там все это было. И это... До сих пор, если не уничтожили материалы, нам удалось, когда они попросили воды и медикаментов, удалось в сумку внедрить прослушивающую аппаратуру. И мы понимали, что там происходило. И вот эта жестокость их, неимоверная эта жестокость, циничное отношение, это было. Они жертвы обмана, они жертвы системы.
Игорь, у меня сейчас вдруг это знаменитое уже, это все знают, они же дети.
Ну да, они же дети.
Они же дети.
Они правда все молодые были, но, ну, ребята, ну из-за того, что они же дети, можно в живот стрелять. Они же, с ними было две сопутницы, которые не знали вообще.
А, куда они попали?
Куда. И их же, в их же стреляли, эти ребята, да.
В своих?
В своих. То есть, уже, это уже... За гранью психического...
Лишний раз я хочу сказать, судя по всему, должность консультанта у нас в таких фильмах отсутствует.
Как там я, кстати, там показан жирным, лысым, здоровым мужиком.
Ты же красавец был.
Да, 73-500 весил, который вызывает на разговор в КГБ. То есть они знали, что я разговариваю...
С отцом.
С отцом. Но это было в непринужденной обстановке, и... Я как младший, абсолютно гражданин, даже не сотрудник КГБ, советовал, а тут показали такое полузаговорческое, ну кровавая гибня.
Короче. Ну, это понятное дело. А я говорю, у меня масса претензий к такому фильму, как «Девятая рота». Это мои личные, но я разговаривал с людьми, которые были в Афганистане, которые знают прекрасно настоящую историю «Девятой роты». Из полка Востротина, по-моему. Вот. Ну, сними какой-нибудь, придумай что-нибудь. Не про девятую роту. И сними. Но когда реальные события выворачиваются наизнанку, нету художника, таких прав нету. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе, грузинский политик, с 93 по 95 год прошлого века, министр госбезопасности Грузии. Игорь, ты не против на вопросы.
С удовольствием.
Все. Значит, я напоминаю, что любое общение в письменной форме давным-давно уже упразднено. Поэтому только эти вопросы по телефону. Номер нашего телефона, московский код 495-7373-94-8. Здравствуйте, ваш вопрос Игорю Георгадзе, пожалуйста.
Игорь, вот уточнить такой момент. Вот когда Шеварменджи выбрали первым секретарем, я был в командировке в Кутаисском автозаводе. И вот он вроде приехал, то без охраны. Он говорит, я по своей Грузии буду ходить без охраны. А почему же он при Тавизе ходил без охраны? А при демократии ему срочно понадобилась большая охрана.
Это вы говорите об Эдуарде Шеварднадзе?
Да, вот скажите, он был настоящий коммунист?
Спасибо. Спасибо большое.
Шеварднадзе никогда не был коммунистом. Ни в комсомоле, ни в компартии, никогда. Он был карьеристом, властолюбивым, любившим деньги. И выдающимся карьеристом. Можно его обвинять там в неграмотности некоторой, там в простоте и так далее, но он был блестящим карьеристом, который из плоскостопа выпускника этого медицинского училища превратился в первого секретаря Компартии Грузии. Поэтому... Все эти показушные варианты, что он с охраной, без охраны, он всегда заботился о своей охране, и лично я его сопровождал уже во время гражданской войны в Западную Грузию, я смотрел, как он беспокоится. Он мог играть на публику очень грамотно и действительно создавать впечатление бесстрашного. Вот я вам ответил.
А ты же говорил, вот в суде рассказывал, когда Шеварднадзе... ему сказали, что вот вы что-то не сделали по развалу СССР. И он сказал, да я всю жизнь...
Нет, это был этот...
Ну, значит, я не очень...
Ты неправильно... Это немножко к другому. Значит, когда он только-только вернулся в Грузию в марте 92-го года, после военного переворота, после свержения Звиада Гамсахурдия, парламент был многоцветный. Там 7-8 партий было представлено, и основная часть парламента была против Шеварднадзе. И как-то он... А он возглавил парламент. И был одновременно этим главой государства. Такая должность была. Не президент, а президентом он стал позже. И ему в качестве укора оппозиционеры кричали... Ты агент Кремля, ты представляешь московские интересы. Он говорит, кто я агент Кремля? Человек, который развалил Советский Союз? Дословно.
Но, это по сути, ты прав?
Да,
по сути,
по сути ты 100%.
По сути. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот в прошлой передаче вы рассказывали, что дверь здания КГБ была заблокирована, и когда позвонили в Москву, вам ответили, чтобы заходить с другой двери. Скажите, пожалуйста, а кто вам ответил и доходила ли эта информация до Крючкова? Потому что Крючков вроде был патриотически настроен и даже входил в состав ГКЧП.
Значит,
спасибо.
Спасибо за вопрос. Отвечала Москва руководству Комитета госбезопасности Грузии. Я к этому времени, хоть и был членом коллегии, но я был всего лишь навсего начальником второго управления, то есть начальником контрразведки. И непосредственно с Москвой я не разговаривал. Но я хочу вам сказать, что Крючков не мог самостоятельно принять решение на деблокаду заблокированного КГБ Грузии. Он обязательно это должен был согласовать с генеральным секретарем, потому что последствия, они должны были быть предусмотрены, в том числе кровавые, да, и он не мог самостоятельно таких решений принимать. К сожалению.
Бакатин пишет, что ему приказали раскрыть прослушку американского посольства, Ельцин и Горбачев, я тут ни при чем. Неужели в отставку нельзя было уйти?
Можно.
Можно было, я тоже так думаю.
Я ушел в отставку из того Министерства безопасности, которое возглавил человек, мой коллега, который начал превращать Министерство госбезопасности в банальное БХСС. Я ушел, это был 92-й год.
7373-948. Ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Игорь, спасибо за передачу. Игорь, скажите, пожалуйста, вот душа болит у меня, я уже старый человек. Когда смотрю я эти маски-шоу, особенно Первый канал, когда приглашают украинцев, вы знаете, душа болит. Такое ощущение, что мы боимся, и мы такие какие-то несчастные, что мы не можем им ответить. Вот сидят дураки. И мы вот это вот, особенно Толик, вот он ходит-ходит, а сказать ничего не может. Почему так?
Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я понял ваш вопрос. И сейчас скажу. Значит, любого нормального человека вам отвечает, во-первых, гражданин Грузии, который не может вмешиваться в политику России. Но как слушатель, как телезритель, я скажу. Вы знаете, у меня тоже первое впечатление было, ну что же это такое, дают выступать отвязанным русофобам, которые наносят оскорбления и так далее. Вы знаете что? Я думаю, что это единственный правильный способ подготовить население, в том числе России, если война будет, они будут понимать, с кем будет воевать Россия, что вот это сливки того, что ожидает столкновение между Украиной и Россией. То есть пробудить... Понимаете что? Вы можете что хотите говорить. Там плохие политики, плохие аналитики, плохие там эти. А вот их представители, посмотрите их, послушайте, что они говорят. И в этом смысле я считаю, что эффект достигается. Что дают им микрофоны, что дают им телевизор.
Платят деньги...
Да,
им
да,
платят как... деньги, и один из этих персонажей, тупой абсолютно, говорят, что купил квартиру в центре. Нет, не Киева, Москвы.
Не знаю, не могу.
Нет, это... Вот, я просто их фамилии не называю, чести много будет, если их фамилии называть. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, алло, ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо за передачу. У меня вот к Игорю такой вопрос очень серьезный.
Да, слушаю вас.
Вот как могла наша гвардия, внутренняя КГБ, как я считаю, вот допустить контрреволюционный номенклатурный переворот вот 91-го года? Ведь все за всем следили, все
спасибо.
Следили, все знали. Вот,
спасибо это, большое. Это самый болезненный вопрос, который можно задать сотруднику Комитета госбезопасности. Мы видели всю гниль партийную, мы видели все, что происходило изнутри. Но Никита Сергеевич Хрущев в 56-м или в 54-м, да, в 56-м, по-моему, он изъял из функции органов госбезопасности одну строчку. Это контроль за исполнением принимаемых партией и правительством решений. То есть практически работу агентурно-оперативную среди высшего состава партийного Комитет госбезопасности не имел права. И, получая информацию о прогнивших партийных структурах, о конкретных людях, докладывали, опять же, руководителям партии. На местах это были первые секретари, а в центре это был генеральный секретарь. И в этом смысле характерен пример, который, кстати, у Крючкова описан. Ну что можно еще больше сделать? Председатель КГБ приходит и говорит генеральному секретарю. Крючков говорит Горбачеву. У нас есть достоверные данные, показывает эти данные, что с 58 года член Политбюро Яковлев является агентом ЦРУ. Ответ Горбачева. Ну вызовите, поговорите с ним. Все, закончили. Вот поэтому гвардия, которую вы называете, абсолютно достойных людей, которые видели все, страдали, понимали, что рушится Союз, они были бессильны. Либо должны были произвести государственный военный вооруженный переворот.
Как сказал один из руководителей КГБ, вот когда это был КГБ, он говорит, а вот... Устраивать государственные перевороты в своей стране нас никто не учит.
Совершенно верно.
7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Нет, сорвалось.
Спасибо за передачу, Леонид Игорь.
Да.
Такой вопрос. А правда, что Грузия после войны была освобождена на какое-то время от налогов? Или это байки?
Не понял.
Имеется в виду, очевидно.
Как республика, пострадавшая...
Нет, это байки. Так же байки, как якобы этот, как его, был план. Нет, план был, когда Сталину на 70-летие его якобы предложили, но это не грузины предлагали, создать в горе 15 улиц, 15 республик отстроить должны были. Он категорически запретил. В этом смысле его упрекать трудно. Значит, в 1942 году первый секретарь Компартии Грузии, 38-летний первый секретарь, написал Сталину записку, что «Товарищ Сталин, если население Грузии, мужское население, будет призываться на фронт такими темпами, которыми он сейчас призывается, то после нашей победы, в которой мы не сомневаемся, население не сможет самовоспроизводиться, то есть мы потеряем генофонд. Просим сократить число призываемых». Ну, с трех раз догадайтесь, что ответил Сталин. Он не увеличивал, но продолжили теми же темпами, и из 700 тысяч призванных грузин 350 погибли. Поэтому здесь нет, никто не освобождал Грузию. Грузия жила такой же жизнью, какой жили Узбекистан и Молдова. Просто народ более веселый, и 10 рублей, потраченных узбекам и грузинам, отличались тем, что грузин это делал с размахом. Поэтому создавалось впечатление, что мы богаче. Мы правда жили хорошо при советской власти, это... отрицать глупо. Но каких-то там особых привилегий...
Как в любой республике, были люди, которые жили так, как и Рокфеллеры, может быть,
совершенно не
жили.
Да.
Я неоднократно в те советские годы был в Грузии. Если не задавать было людям нормальных вопросов, ну, как люди говорят, а с этим как, а с тем как? Ну, да, но вот это гостеприимство, оно да. требовало. Ну, да, ну, тяжело, ну, ты понимаешь, там, за все переплачивать. Мифы, да. Самые разные мифы. 7373-948, ваш вопрос Игорю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
В 78-м году прошлого века я отдыхал в Батуми. Ну и в качестве какой-то экскурсии я, значит, сходил на кладбище. Меня поразило в то время, какие богатые были надгробия,
да.
какие
да.
стояли.
Да.
Спрашивал,
да.
что это такое?
Да, вы мне правы.
Мне говорили, что это цеховики в то время еще были, представляете?
Вот, спасибо. Вопрос
в чем?
Все, да. Я думаю...
Я отвечу, это больная сторона нашего...
Нет, я у тебя вот такой вопрос. Слушай, ведь в Грузии просто культ родителей.
Культ.
И, может быть, люди из последнего...
Вот ты ключевое слово сказал. Самая бедная семья выкладывалась, это вот то, что называется нехорошей традицией. Самая бедная семья выкладывалась как могла, чтобы обязательно был мраморный постамент, там памятники и так далее. И действительно, когда приезжали гости из России, специально водили на кладбище, чтобы показать, грузины этим показывали свое уважение к усопшим. Воспринималось это не всегда правильно, да, иногда воспринималось как хвастовство, посмотрите, как мы живем. Нет, это была дань усопшим. Смотрелось, конечно, это...
Я вот недавно был в одной из бывших советских республик, там традиции, если ты не устроил свадьбу на 300 человек, денег. Ну, да. люди да. же практически везде да. живут практически одинаково. Подавляющее большинство. Да. Ну нет, ну молодые, еще и жилья особо своего нету, снимают.
Но слушатель задал правильный вопрос. Это было, было это.
Нет, так вот сейчас да. кто-то отказывается уже, кто-то отказывается, он говорит, нет, мыл квартиру там и так далее, и так далее. Но на это смотрят косы, это нарушение
да,
традиции.
Да, да.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Да-да. Алло.
Да, слушаем.
Ваш вопрос, пожалуйста, мы вас слышим.
Да, господин Володарский, вы знаете, вот от библиотеки иностранная литература, я туда ходила, курсовые писала, туда по подъему вверх к церкви домашней минуты с Куратова, вы знаете, как это называлось?
Да она... знаю я все, какое отношение это имеет?
Знаете, как она раньше называлась?
Да, я все знаю. Пайгоркой. Да, я все это знаю. Можно выключить? Значит, со своими этнографическими познания и краеведческими. У меня гость, эксперт, профессионал. Все вопросы ему. 7373-948, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, выключите радио, пожалуйста.
Товарищ Георгадзе, это Дмитрий из Москвы. Просто добавлю, малая родина, советский город-герой Севастополь. Вот, считаете ли вы, что пора уже объявить товарища Сороса и ближайшее окружение мировыми террористами, и в состоянии ли Российская Федерация устроить на него охоту?
Докладываю также товарищу представителю Севастополя. Я гражданин Грузии, и советовать Российской Федерации преследовать Сороса не имею права, но Сороса уже в его капиталистическом мире объявили преступником. Ну, это политическое заявление было, да, и очень много фильмов, документальных и статей об его подрывной финансовой деятельности и политической и так далее. Сороса мы испытали на своей шкуре, что называется, потому что вот эту розовую революцию организовывал господин Сорос. Мы уже нахлебались.
Он деньги вкладывал, да?
Да, он вкладывал в это деньги.
Игорь, а вот у меня к тебе какой вопрос. Господин Сорос вкладывает деньги, если он вкладывает недостаточно, ему объясняют, что надо вложить еще, я так понимаю.
Я так понимаю, что господин Сорос, так же, как и, кстати, кураторы сегодняшней Украины, они никогда не инвестируют в ущерб себе. Каждый доллар, вложенный США в Украину... Это доллар, как они его считают, вложенный в обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов.
В последнее время, по-моему, об этом достаточно немного говорят.
Да.
Что если мы вкладываем, то мы вкладываем в обеспечение национальной безопасности.
Кстати, считать они умеют. И Сорос тоже, он это доказал.
Ну, с другой стороны, после того, как афроамериканец,
господин
он тряс пробиркой какой-то в ООН, этого там с Ираком они разбирались, я думаю, не все деньги пошли, это мое мнение, но я думаю, что не все средства были целенаправлены.
Если,
по карманам, я думаю, тоже осталось.
Если бы снять документальный фильм, какие откаты получали господа в погонах в Ираке, откаты. На логистике, на вот тыловом обеспечении. Это сумасшедшие, как говорил, как говорил покойный Райкин, цифры. Так что...
Ты имеешь в виду американцев?
Американцев.
Конечно. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. А не скажите, говорят, вот сейчас в Батуми целыми улицами скупили Иран, например. Там многие улицы
скупили. Ну, наверное, о турках.
Речь идет, если о Батуми.
Спасибо.
К сожалению, эта информация правдивая и достоверная. Саакашвили просто не бездумно, а преступно бездумно, а может быть и с умыслом, впустил в Батуми... Во-первых, аэропорт Батуми считается аэропортом внутренних авиалиний Турции. Это при Саакашвили. Есть... улицы в Батуми...
А вот об этом я нигде не слышал, не читал.
Да, есть в Батуми улицы, на которых вы не услышите вообще грузинскую речь, они полностью закуплены дома и имущество турками. 35 тысяч турок с двумя паспортами живут сейчас в Батуми. Это турецкий и грузинский паспорт. Так что эта проблема есть. Иран осваивает Тбилиси.
Иран?
Иран, да. Иран,
Иран это Тбилиси.
Тбилиси и Восточная Грузия, вот туда.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Игорю Георгадзе, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Да, вопрос, Вадим, здравствуйте.
К вашему уважаемому гостю. вот ну, в советское время, да, наверное, сейчас больше всего воров в законе, ну, большое количество было. Ну,
выходцев из Грузии, да.
Да,
вопрос.
Из Грузии.
И вопрос. Вот,
как у Саакашвили обстояли дела? Какие были у них какие-то контакты?
Были, были. Вопрос с Аджарией, когда Саакашвили пришел к власти, у него был вопрос с Аджарией. В Аджарии тогда находился Аслан Абашидзе. Он Аджарию так замкнул. Туда нельзя было приехать из Тбилиси с оружием на проверку и так далее. Он держал такой островок, независимый от Тбилиси. И когда Саакашвили пришел к власти, он в качестве посредника через своего дядю вышел на вора в законе, который был, ну, так скажем, посредником в переговорах между Асланом Абашидзе и Саакашвили. И даже после объявленного им, и, кстати, результативным ходом, запрещающим въезд в Грузию ворам в законе, это принесло результат. Но, тем не менее, он закулисно их использовал в своих личных целях. И сейчас, когда он находится на Украине, я вам абсолютно ответственно заявляю, что он пользуется их услугами. Пользуется услугами воров в законе.
Подожди, а может ли это быть односторонне?
Я думаю, что односторонней любви вообще не бывает, да, это страдание, а там все нормально.
Все понятно. Так, и еще на один вопрос, у нас есть время, 7373948, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, Игорь, да. Я думаю, все равно для двух случаев нельзя допускать, во-первых, никакой войны на Украине, потому что эти люди, русофобы, их не так много, а пострадают.
Так, будьте любезны, пожалуйста, вопрос.
Вопрос у меня такой, вот какая была все-таки ответственность сил КГБ, потому что они как бы самолетные дела.
Не надо нам объяснять, вопрос, пожалуйста, задайте.
А почему все-таки таким образом получилось, что ФСБ, используя такой бюджет Советского Союза, ой, КГБ, не смог защитить свое государство? Что это были за люди такие?
Я ответил на этот
уже
вопрос.
Уже вонует вопрос. Постоянно этот вопрос, когда приходит Сережа Шестов, Игорь Анташкевич.
Между прочим, этот, как его... Вопрос, он правда злободневный. Люди не могут понять, потому что Комитет госбезопасности – огромная структура, абсолютно информированная, имеющая свои вооруженные подразделения, и она допускает развал Союза. И я не осуждаю тех, кто задает вопрос, и это будет бесконечно. И сколько бы мы ни объясняли людям, что мы не могли принимать политических решений, а во главе КГБ не было людей, которые бы на себя взяли ответственность военного переворота. Вот и все.
Как говорилось, ЧК – вооруженный отряд партии.
Совершенно верно. Мы были глаза, уши, щит и меч партии и народа. Все. Поэтому... я понимаю и боль, и претензии, и все.
Вы что думаете?
Если меня еще, Леонид, пригласит на передачу, я вам расскажу беседу мою с председателем КГБ СССР Крючковым.
Почитайте, в интернете можно найти, специалисты говорят, что, Белый дом нельзя было взять тогда и да тогда. Ну... Это даже, как говорят специалисты, и упражнением бы не было.
Да не, ну это же...
А сколько жертв?
Ну,
а
девятка сколько была жертв? Наша.
А?
Девятка же была наша. Люди, которые охраняли все политбюро и всех, да, руководителей, это в составе, да, КГБ было.
Да.
То есть одна команда, и все. Ну, не, да, было людей, которые...
Я просто напомню, что не учили людей совершать перевороты. Совершенно у себя на родине. За несколько часов сменили режим в Афганистане. Да,
да,
да. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Игорь, тебе, как всегда, огромное спасибо.
Тебе спасибо, что пригласил.
И сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. До свидания.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.